Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 25. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва. Один из ресторанов при гостинице «Россия». Захаров и Бортко договорились встретиться после работы и с удовольствием поужинав, приступили к обсуждению текущих вопросов за бокальчиком хорошего вина. Рядом громко играл оркестр. Джазовая группа старалась, гарантируя, что их разговор сложно будет подслушать. Хотя о плохом думать совсем не хотелось, но меры безопасности принимать было нужно. После того, как Бортко доложил Захарову о странном письме, которое пришло Ивлеву на адрес редакции, Захаров крепко призадумался. «Вот что я тебе скажу, Михаил Жанович», — проговорил наконец Захаров. «Даже если это чья-то дурная шутка, мы должны с этим разобраться, найти и руки оторвать. Кто-то пытается руками Ивлева кресло под Кожевниковым раскачать. А Ивлев наш человек. Можем все пострадать, если до Кожевникова эта история дойдет».
«Я тоже об этом подумал. Надо Мещерякова подключать. Как вы считаете?»
«Однозначно. Пусть берет у Ивлева все данные с этого письма и разбирается как можно скорее. Что у нас еще?»
«Ордер Куницыной с обувной фабрики. Ну, той, что уксусом отравилась, вручили, народ успокоили. А с руководством там засада. Ивлев пришел к главному бухгалтеру знакомиться. Она ему говорит: ничего не знаю и знать не хочу».
«Это как? А как они работали до этого?»
«Трудно сказать. К старому директору не пойдешь же на консультацию», — ответил Бортко. «Ивлев выкрутился в этот раз, симпровизировал что-то про переход на хозрасчет, про новый ассортимент, что вся фабрика будет переходить на такую же продукцию, как обнаруженный цех».
«И что? Она поверила?» — поднял брови Захаров.
«Не знаю. Поверила, не поверила, а проверять ни ему, ни лично мне это не хочется. Давайте менять ее от греха подальше. Тем более Ивлев команды ждет, когда можно на фабрику вернуться».
«А он что, ушел с нее?»
«А что он должен был делать, если бухгалтер с ним общаться не желает? С директором и главным инженером они познакомились. Директор очень им доволен, масса советов им дал по безопасности. Он только с бухгалтером общий язык не нашел, хотя у него сомнения по главному инженеру тоже есть. Говорит, что тот ленив и не хочет ничего к лучшему менять, чтобы не возиться».
«Вот же, работнички!» «Ну что делать?» — согласился Захаров. «Насильно мил не будешь. Не хочет главбух с нами работать, значит, так тому и быть. Подумай на досуге, куда ее перевести аккуратно, чтобы без претензий с ее стороны. А главному инженеру устрой внушение. Или он помогает фабрику модернизировать, или мы займемся этим без него».
«Понял, Виктор Павлович», —
кивнул Бортко. «Что у нас еще?»
«По поводу подарка Ивлеву от нашего скромного коллектива».
«Так, ну давай».
«Навел один знакомый на коллекционера, у которого много чего есть. Понравилась мне там одна интересная вещица, царская золотая медаль за храбрость. Я ее видел, там портрет императора с одной стороны. Себе хотел взять, но он 3000 за медаль запросил».
«А что это за медаль такая, дорогая?» — удивился Захаров.
«У коллекционеров ценится».
«А что там за император? Николашка?»
«Нет, похоже, Александр III.
Старинная, значит. Ну, давай. 3000 на всех? Ерунда. Тем более сам Ивлев и советовал именно в таких вещицах хранить капиталы. Оценит, по идее».
«Там еще одна интересная штуковина была. Серебряная медаль для Чукчей Екатерина II выпустила. Тоже коллекционер нахваливал. Редчайшая вещь, говорит, всего 20 штук выпущено было. Но с таким названием побоялся, что Павел обидится».
«И правильно, пусть продает кому-то, кто себе берет, а не в подарок. Увезу тебя я в тундру, эх!» Москва, улица Красный Казанец. «Сколько же ей лет?» — соображал я, разглядывая Наталью Свечкину. «Издали она мне показалась чуть ли не школьницей. Но при ближайшем рассмотрении стало очевидно, что барышня давно совершеннолетняя. Взгляд ее сперва испуганный и растерянный, резко стал озабоченным и раздраженным. Школьницы так на взрослых дядечек не смотрят. Она поглядывала то на меня, то на отца. «Посмотрите, пожалуйста, это вы писали?» Протянул я ей ее письмо в конверте. «Да», — сразу кивнула она, и мне показалось, что она выругалась про себя в этот момент. «Я Павел Ивлев, журналист. Это наш фотограф из газеты», — показал я на отца, Тарас Семенович. «Где мы могли бы с вами поговорить? Может, где-то рядом есть кафе какое-нибудь? Я так понимаю, ваш дедушка гостей не любит?» «Он никого не любит», — пробормотала Свечкина. «А что вы хотели?» «Как что?» — поразился я такому вопросу. «Вы писали, просили помощи. Хочу понять, чем мы можем вам помочь». «А?» — недовольно поджала она губы, и я переглянулся незаметно для нее с отцом. Он закатил глаза вверх, показывая мне, что ведет она себя, мягко говоря, странно. «А фотограф зачем?» «Для фоторепортажа». Как и само собой разумеющимся, ответил я. «Не надо никакого фоторепортажа, вы что?» — воскликнула она и так на меня посмотрела, как будто я ей предложил в кино для взрослых сняться. «Ну, не надо так не надо», — согласился я. «Так а чем тогда мы можем вам помочь?» «Ну, давайте хотя бы немного от дома отойдем, там и поговорим», — попросила она. «Ну, давайте», — подумал я. «Ну, встанем под фонарем, на всякий случай, чтобы никто не мог незаметно подкрасться. Мало ли кто ее сопровождает на случай моего появления». «Расскажите, как вы познакомились с Кожевниковым?» — спросил я, когда мы неспешно отошли от ее дома. Отец шел за нами на некотором расстоянии. Я остановился в кругу света от фонаря, и она была вынуждена остановиться рядом. Достал блокнот и ручку, демонстрируя готовность записывать ее показания. «В ресторане. Я там подрабатывала, пока училась. В гардеробе стояла, иногда посуду мыла. Короче, что скажут, то и делала».
«Понятно.
А что за ресторан?» «А Рагви, может, знаете?»
«На улице Горького?»
«Конечно, знаю», — ответил я. «Сейчас там же работаете?» «Нет, пришлось уволиться. Но он и на новом месте меня нашел».
«Понятно.
Вы написали в письме о довольно вольном его поведении. В какой обстановке это происходило? Как-то с трудом себе представляю, что человек посреди ресторана на глазах у людей позволил бы себе такое».
«А вот представьте себе», — разозлилась она, — «взял и позволил».
«Да? Один раз?»
«Неоднократно».
«А в каком он был состоянии?»
«Нетрезвым, естественно».
«А, ну тогда понятно.
Так сколько раз это было? Что значит неоднократно?»
«Это значит много раз»,
— остановилась она, подняла лицо кверху и всхлипнула.
«Что, меня мучаете?»
— плаксивым голосом спросила она. «Мне неприятно об этом вспоминать».
«Но если вы хотите наказать Кожевникова, вам придется об этом рассказать и предоставить свидетелей этих приставаний. Также нужно будет указать точные даты, когда это происходило».
«Где, в милиции?»
— испуганно посмотрела она на меня, перестав хныкать.
«Не обязательно. Вы готовы выступить, например, перед членами комиссии партийного контроля?»
«Я не знаю, что это такое, но тоже боюсь», — замотала она отрицательно головой и опять начала всхлипывать. «И каких таких свидетелей? Никто ничего не подтвердит, он шишка».
«Значит, выступать вы не хотите. Свидетелей у вас нет и не будет. Так как же вы хотите прекратить все это?»
«Хочу, но боюсь. Он мне неприятности обещал», — плаксивым голосом ответила она.
«Мочало начинаем сначала», — устало подумал я и взглянул на пританцовывающего от холода отца.
«Напишите статью про этого негодяя», — посмотрела она на меня несчастными глазами. «Вы же журналист».
«Угу, спешу и падаю. Ни одного факта мне не дала». «Написать-то я могу написать. Но он выкрутится, если вы не готовы подтвердить все это при необходимости. Скажет, не было такого, и все».
«А я подтвержу», — радостно закивала она. «Вы, главное, напишите. Кроме вас меня некому защитить».
Она подошла совсем близко ко мне и заглянула мне прямо в глаза, захлопав длинными ресницами. Мне показалось, или она меня клеить пытается. «Вы, я вижу, замерзли совсем», — поспешил ответить я. «Давайте мы вас проводим».
«Не надо. Я не пойду сейчас домой. К подруге зайду».
«Ну, хорошо. До свидания», — попрощался я с ней.
«Всего хорошего», — кивнул я отец, и мы разошлись с ней в разные стороны.
«Вот она дает», — усмехнулся я, когда мы с отцом отошли подальше. «Похоже, забылась деваха, что невинную девушку играет. Клеить меня пыталась. А кольцо на пальце, что я женат, ведь увидела, когда варежку снимал, доставая блокнот и ручку».
«Я думал, ты не обратишь на это внимания», — хохотнул отец.
«Тупанули мы, правда», — с сожалением сказал я. «Надо было еще кого-то третьего взять, чтоб сфотографировал эту девушку, пока мы с ней разговаривали. Мало ли пригодится».
«Так зачем же дело стало?»
— удивился отец.
«Вон эта коза еще на виду скачет. Давай пройдем за ней аккуратно. А как куда забежит в дом, залезем в соседний дом, да с лестничной площадки попытаемся ее найти в одной из комнат, да сфотографировать. У тебя же эта штуковина для такого как раз и создана, верно?»
«Идея хорошая. Но у всех сейчас шторы». Вспомни свою недавнюю провалившуюся попытку наделать фотографии своей прежней семьи в домашней обстановке, ответил я. «А вот если обождать, когда она вернется домой оттуда, куда убежала, то можно сфотографировать, когда к подъезду подходить будет».
«Ну так»,
— радостно сказал Тарас. «Но это уже я сам. Ты не по погоде оделся. Закалеешь и заболеешь». «Спасибо, отец. Очень помог. Но теперь езжай домой. Дальше я сам». Москва.
«Блин»,
— думала Наташка, бросившись со всех ног к подруге.
«Блин, все совсем не так, как Рашид говорил. И приехал этот журналист не один, а с фотографом. И защищать меня со всех ног не бросился. И вообще какой-то он непрошибаемый. На таких вещах так равнодушно расспрашивает. Из чего Рашид взял, что он бросится ради меня амбразуру грудью закрывать? И я к нему чуть грудью не прижалась, а он как каменный. Неужто я постарела и уже не так привлекательно?» Привычно матернулась, чуть не упав на раскатанном пацанами льду. Мысли диким табуном лезли в голову, и денег так хочется. 500 рублей. И лезть в это дело дальше страшно. И аванс уже потратила. Такие красивые финские сапожки на осень у знакомого спекулянта взяла. Ах, не зря Танька отговаривала ее от этой аферы. Ох, не зря. У нее нюх на всякие неприятности.
Москва, квартира Эльхаш. Диана вернулась домой, уставшая, раздраженная. Который день подряд Мария Юрьевна возит ее к этому старому взломщику вместо того, чтобы ездить на стрельбы. Хотя, надо признать, Иван Андреевич много чего интересного за эти дни и показал, и рассказал. Диана не сразу обратила внимание, что муж не в настроении, и только перекусив, она заметила его хмурый взгляд.
«Что-то случилось?»
— спросила она его, но он отрицательно покачал головой, ничего не ответив. На него это было не похоже.
«Я же вижу», — настойчиво проговорила она, — «что случилось?»
«Ничего», — ответил Фердаус и вышел с кухни, оставив Диану в полном недоумении. Уговорил таки отца. Он ушел, поскольку понимал, что я прав, а я начал искать место для засады. Дом напротив мне не подходил. Сверху вниз вряд ли хорошее фото выйдет. Только если повезет, и девушка голову подымет. Зато неподалеку от подъезда нашел трансформаторную будку в окружении высоких кустов. Густой снег засыпал их ветви, а детвора не успела еще стряхнуть. Отличное место для засады, учитывая, что двор почти погружен во тьму. Ждать пришлось почти 40 минут. Замерз за это время, как собака. Активно двигаться, чтобы согреться в засаде, не вариант. Кто-нибудь все же заметит. Наконец дождался-таки, когда наша собеседница вернулась к себе домой. Сделал несколько отличных кадров, всей душой надеясь, что чувствительности пленки хватит. С этим я еще полностью не освоился. Поехал затем к себе. В метро согрелся. Из автомата возле дома позвонил Васе домой. Рабочий день давно закончился.
«Ну что, видел ее?»
— спросил первым делом он.
«Видел».
«Письмо она написала?»
«Да, подтвердила. Но там мутно как-то все. Ни одного конкретного факта. Где, когда, как. А в конце вообще меня склеить пыталась. Хотя видела по кольцу, что женат».
«Интересно»,
— рассмеялся он.
«Ну, со своей стороны, что я могу тебе сказать? 22 года, не была, не состояла, не участвовала, не привлекалась. Окончила ПТУ на швею-мотористку.
«Больше нигде не учится?»
«Таких данных нет», — ответил Вася.